Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором нет, нельзя. Уже 8 раз мы вам рассказывали, почему нельзя, и разбирали разные примеры из современной российской культуры. В предыдущей серии мы рассказывали вам о такой штуке, как фирма, когда культура воспринимается исключительно как технологический продукт, а сами эти технологии перенимаются у Запада. В результате получаем мою прекрасную няню, Comedy Club и хард-рок шамана. И мы там выдали такой хот-тейк, что все это в итоге стало традиционной ценностью. Звучит как абсурд. Как что-то западное может стать российской традиционной ценностью? Той самой, которую Россия якобы защищает, воюя с Украиной и распространяя свои тентакли мягкой силы по всему миру. Действительно, это полный абсурд, и именно об этом мы сегодня вам расскажем. Итак, сначала мощный заныр в историю. Начнем с 19 века, когда были всякие вот эти декабристы. В 1842 году император Николай I, против которого выходили декабристы, решил впечатлить прогрессивный мир и издал указ об обязанных крестьянах. Смысл указа был в том, что помещики могли добровольно освобождать крестьян, давать им землю в пользование и получать с этого барщину или оброк. Помещики посмотрели на этот указ и сказали: «Лол! Еще что придумали? Добровольно крепостных освобождать? Может, нам еще женщин за людей считать?» А прогрессивный мир таки впечатлился. В далекой Пруссии, то есть Германии, восторженную статью об этом указе написал настоящий немецкий барон Август фон Гагстгаузен. В Петербурге все всполошились, гул дошел до царя, и он пригласил Гагстгаузена поездить по Российской империи и написать об этом еще чего-нибудь. На дорожку дал 1500 рублей. В то время гусь стоил около рубля, то есть на эти деньги можно было купить 1500 гусей, между прочим. Также к барону приставили переводчика, чтобы тот заодно и следил, как бы иностранец чего-нибудь такого не увидел, не того. И вот барон Гагстгаузен где-то полгода колесил по европейской части Российской империи, посмотрел Поволжье, Украину и Северный Кавказ, и потом написал обещанную книгу, за что получил еще 6000 рублей. То есть это буквально практически 6000 гусей! Особое внимание в книге барон уделил быту крестьян. И тут такое дело, что российской интеллигенции того времени никому особо не было дела до быта каких-то там крестьян. Прогрессисты-западники, может, и призывали их освободить, но это был скорее вопрос репутации. Типа, вот мы тут метим в европейцы, а у нас крепостные. Некрасиво получается. А как они там живут? Если честно, пофиг. И тут приезжает настоящий иностранный иностранец и удивляет как западников, так и славянофилов тем, что реально интересуется крестьянами. Он рассказывает, как они живут, как совместно владеют землей, коллективно решают все вопросы и хранят традиционные ценности, и формулирует про все это концепцию так называемой русской общины. И тут у славянофилов просто взрывается мозг. Ебать! Точно! Русская община! Вот это про нас! Как же барон чувствует русскую душу? Раз уж иностранный иностранец говорит, что вот она, русская душа, то значит реал — это она! Среди тех, кого эта ситуация изрядно повеселила, был Карл Маркс. Он отмечал, что никакой особенной русскости в общинном владении землей нету. И что ровно то же самое Гагстгаузен мог при желании найти у себя и на родине, в Вестфалии. Особенно Маркс поржал над известным российским демократом Герценом, который сам был помещиком, владел крестьянами и только от Гагстгаузена узнал, что его же собственные крестьяне коллективно владеют землей. Но даже Маркс оказался к барону слишком добр, посчитав его открытие искренним заблуждением. Несмотря на европейскость и иностранность, чистым и нейтральным разумом вне политики Гагстгаузен не был. И еще до поездки в Россию не скрывал своей ангажированности и славянофильства. Совсем как Путин сегодня, Гагстгаузен во всех бедах видел происки так называемых «англосаксов», в кавычках, которые хотят уничтожить традиционные ценности. В его случае этими ценностями были земледелие и сельское хозяйство. И, конечно, Гагстгаузен знал о том, что в Вестфалии у многих крестьян был ровно такой же общинный строй, как и тот пиздец уникальный, который он открыл в России. И не просто знал, он даже писал об этом в своих работах, в которых предполагал, что такой строй связан со славянским наследием, в кавычках. Так вот, описания совпали один в один. Но прикол в том, что на территории Российской империи барон искал чистую славянскость, потому что в его родной Пруссии все славянское типа уже слишком перемешалось с германским. А вот Россия, она еще не испорчена европейскими нравами, там все настоящее, первобытное. Причем по Гагстгаузену самый главный, продвинутый и красивый народ — это русские или великороссы, и они тянут на себя развитие всей страны. Заметно отстают от них и слишком любят Киев малороссы, так он называет украинцев. А белорусы, по его мнению, так и вообще слабейшее из русских племен. Остальные коренные народы его не особо интересуют. Как он заявляет, татары, чуваши, карелы с русскими слились. И даже если раньше и сопротивлялись колонизации, то сейчас все дружно живут в единстве. И если он и берется описывать кого-то, кроме русских, то обязательно упоминает, что они не такие красивые, душевные и развитые. Чуваши и марийцы, например, у него вообще в кавычках «полудикие», потому что отказываются говорить на русском и принимать христианство. Короче, колонизация супер, все супер, великороссы вперед. Возникает вопрос, где же ты, дружище, все это счастье увидал? И тут важно, что вообще-то поездка барона по империи длилась всего несколько месяцев, 90% из которых занимала дорога, причем останавливался барон в основном в больших городах, а в деревнях проводил всего несколько дней. Короче, собираем все это в кучку и понимаем, что все выводы своего исследования Гагстгаузен знал уже заранее. А заодно, кстати, именно этот самый Гагстгаузен типа открыл тот самый русский менталитет, из-за которого в стране никогда не приживется демократия, а законы и институты работать не будут. Потому что все привыкли к общинной круговой поруке. Эти тезисы в начале 21 века убедительно разъебала американская историкесса Трейси Деннисон, внимательно изучившая архивные документы о жизни крепостных, и сделала очень неожиданный вывод. Оказывается, крестьяне не пользовались правовыми институтами, потому что у них не было к ним доступа. А когда они имели доступ, то вообще-то с радостью их использовали. Но что поделать, русская община и русский менталитет прочно утвердились in the marketplace of ideas и стали, ну, просто какими-то суперпопулярными, скрепными столпами. Зря, что ли, император 7500 гусей потратил. Открываем Facebook, Одноклассники или Twitter, заходим на чью-нибудь кухню, везде найдется что-нибудь про русский менталитет. А одна из крупнейших националистических группировок в России называется «Русская община». BBC считает, кстати, что ее финансирует один из героев нашего эпизода про русскую цивилизацию — Константин Малафеев. А книга Гагстгаузена «Исследование народной жизни России», кстати, издается в наше время. И издательство, знаете, как это называется? Институт русской цивилизации. Вот так вот. Можно сказать, какой-то случайный немецкий барон придумал частичку русской цивилизации и особый менталитет. Но одна реальная традиционная ценность в этой истории есть. И она очень близка к концепции фирмы из нашего прошлого эпизода. Ценность это в том, чтобы пригласить вот этих самых иностранных иностранцев из настоящего иностранного Запада, чтобы они нас признали и валидировали. В российской культуре эта традиция прочно прижилась, и одной из ее проявлений стал троп «иностранец, который все понимает про Россию». Суперудобный троп, потому что через POV этого иностранца авторы могли бы доносить что угодно. Например, какое-нибудь славянофильство или госпропаганду. В «Сибирском цирюльнике» Михалкова такой героиней становится американка Джейн. Это была первая российская постсоветская попытка сделать фирмовый блокбастер голливудского типа в 1998 году. Так вот, Джейн приезжает в Российскую империю в начале 20 века с шарлатанской миссией, но влюбляется в молодого юнкера, а вместе с ним и в Россию. Позже, в «Войне Алексея Балабанова» в 2002 году, зрителю предлагают взглянуть на Вторую российско-чеченскую войну глазами британца Джона. И этот ход очень понравился пропагандистам, которые потом использовали его в фильмах про другие развязанные Россией войны. Например, в уже откровенно пропагандистском «Олимпус Инферно» 2009 года, когда зрителям через POV иностранца Майкла показывают российскую версию войны с Грузией в августе 2008 года. Майкл там якобы снимает на камеру свидетельство нападения грузинских войск на Южную Осетию, а потом бегает от грузинских спецслужб, пытающихся скрыть правду. То есть это в чистом виде сюжет из российской пропаганды, который они использовали для того, чтобы оправдать нападение России на Грузию. В 2014 году выходит «Военный корреспондент», еще один российский пропагандистский фильм с главным героем, американским журналистом. В этом фильме журналист Мэтт освещает российскую версию событий на Донбассе весной 2014 года, за что получает нагоняй от Вашингтона, потому что, конечно же, пропаганде надо показать, что Вашингтон скрывает правду. А украинцы, которые в российском кино обязательно должны быть изображены кровожадными и жестокими, объявляют его шпионом и казнят. Про полномасштабную войну с Украиной тоже есть такой фильм, называется «Свидетель». Там бельгийский скрипач попадает в Киев в феврале 2022 года, попадает в плен и становится свидетелем кучи вымышленных военных преступлений киевского режима. В общем, пропаганда хорошо усвоила, что лучший способ рассказать о чем-то российскому зрителю — это через POV какого-нибудь иностранца. Во-первых, типа непредвзято, нейтрально, объективно. А во-вторых, потому что фирма. Иностранцы шарят, понимаете? Техника Борг, чай Гринфилд, журналист Майкл. И традиция эта жива не только в государственной пропаганде. В российских либеральных медиа нулевых и десятых был целый отдельный жанр «Москва глазами иностранцев». Не было больше удовольствия для московского среднего класса, чем услышать от француженки, что Москва вообще-то не хуже Парижа. Если что, конечно же, мнение иностранцев из Центральной Азии никого не интересовало. Жива эта традиция и в политической культуре. Вы не поверите, но история с немецким бароном, сначала выдумавшим российские традиционные ценности, а потом продавшего их России за российские же деньги, повторилась и в наше время. Да-да, вот мы и добрались до Путина с его традиционными ценностями, которые вообще-то нифига не российские. Откуда они взялись? Откуда Путин их достал? Неужели это все тоже фейк? Эта история куда более запутанная, чем про немецкого барона и 7500 гусей. И распутать ее мне сегодня поможет Алексей Ковалев, журналист и исследователь российской пропаганды.
Сейчас почему-то про это никто не вспоминает. Но вообще-то, когда принимался этот закон о запрете гей-пропаганды, так называемый, его буквально с трибуны Государственной Думы Российской Федерации диктовали депутатам американцы. Я не преувеличиваю. Это можно все найти в протоколах заседания Государственной Думы. И там приезжают американские проповедники, которые потом радостно раздают интервью, в том числе российской прессе, о том, что этот новый закон был принят в том числе благодаря им.
Чё за американцы? Это кто вообще? Спокойно, сейчас разберемся. Итак, отматываем в середину 20 века. Вспоминаем, что мы рассказывали в прошлых эпизодах. Вспоминаем франкфуртскую школу немецких философов еврейского происхождения. Вспомнили, окей, такие были. Теперь мы в США. В конце 60-х там поднялось движение за гражданские права, и студенты начали массово выходить на протесты. А параллельно еще случилась сексуальная революция. Реакционеры долго искали, кого бы назначить во всем этом виноватыми. Искали, искали, думали, думали, и решили, что виновата как раз франкфуртская школа. То есть вот эти еврейские философы, про которых правоки теперь так любят говорить, что Штаты их спасли от нацистов и приютили, а они вероломно принесли в США марксистские идеи, в том числе критическую теорию. Вот так появилась конспирологическая антисемитская теория о культурном марксизме, еврейском заговоре против западной цивилизации. И долгое время теория о культурном марксизме оставалась крайне маргинальным явлением и распространялась в основном среди самых отъявленных нациков. Но все поменялось в 90-е. Там было много факторов и действующих лиц, но давайте, чтобы не распыляться, остановимся на двух антигероев. Первого зовут Патрик или Пэт Бьюкеннон. Это функционер Республиканской партии США, консерватор, или как он сам себя называет, палеоконсерватор, то есть настоящий традиционный традиционалист. И в отличие от всяких неоконсерваторов, он ни на какие компромиссы с демократами не идет. Республиканцам, особенно таким идейным, как Бьюкеннон, в начале 90-х вообще было тяжеловато. Во многом их идентичность держалась на борьбе с коммунизмом и противостоянию СССР. А СССР вдруг взял и развалился. И еще тут Фукуяма победу либерализма и конец истории объявил. Но, как мы помним из эпизода про культурные войны, Фукуяме тогда возразил другой философ, Сэмюэл Хантингтон, и предложил, что вместо конца истории мир ждет возвращения к концепции войны цивилизаций. Вот Бьюкеннон и ухватился за эту идею, как утопающий за соломинку, и начал строить новую идентичность партии на фундаменте цивилизационной войны. А заодно и нахватал всякого разного конспирологического о культурном марксизме, попытавшись очистить эту теорию от явного антисемитизма. Действительно, зачем во всем винить евреев, когда можно геев и феминисток? В 1992 году Бьюкеннон произнес историческую речь на конвенции Республиканской партии. И эта речь, по сути, положила начало всем сегодняшним культурным войнам. В ней впервые настолько публично было озвучено все то, что в 2024 году уже звучит знакомо и избито, в том числе сама идея культурной войны.
Идет религиозная война за душу Америки. Это культурная война, и она также критична для того, какой нацией мы когда-нибудь станем, как холодная война. Да, мы во многом не согласны с президентом Бушем, но мы поддерживаем его против аморальной идеи, что гей и лесбийские пары должны иметь такие же права, как женатые мужчины и женщины. А Хиллари Клинтон сравнивает институт брака с рабством. Это, друзья мои, радикальный феминизм.
Все это Бьюкеннон говорил накануне выборов 1992 года, на которых сначала выдвинул собственную кандидатуру, но проиграл на праймерис и поддержал Джорджа Буша-старшего. Тот, в свою очередь, проиграл Биллу Клинтону, и риторика о культурной войне на некоторое время заглохла. Но и новой идентичности республиканской партии не появилось. И какое-то время партия оставалась в идеологическом кризисе, даже в то время, когда республиканец Джордж Буш-младший был президентом. Чем в это время были заняты палеоконсерваторы? А заняты они были тем, что строили международную коалицию и искали союзников по всему миру, в том числе в России.
Казалось, что все эти палеоконсерваторы, все эти институциональные гомофобы окончательно проиграли свою борьбу. Тогда они, поняв, что они проиграли идеологическую борьбу у себя дома, потому что на федеральном уровне однополые браки были окончательно закреплены, и как бы все, они проиграли. Поэтому они тогда всю ту же самую телегу про традиционные ценности понесли туда, где их еще слушали. Например, в Восточную Европу, в Африку и так далее. Уже там в 12, 13, 14 году американские консерваторы видели в российской публике более податливую и благодарную, чем американская. Вот, поэтому они просто поехали туда, кому еще можно было внушить свои человеконенавистнические идеи, чтобы сохранить хоть какое-то влияние. Потому что ты, если тебя никто не слушает, то ты просто как бы все, ты никто, пустышка.
Теперь пришло время представить второго нашего антигероя. Его зовут Скотт Лайвли. Это американский пастор-гомофоб, который, например, издал в 1995 году книгу «Розовая свастика» о том, что в куче преступлений нацистской Германии были виноваты гомосексуалы. По его версии, нацисты преследовали только феминных гомосексуалов, а маскулинные, наоборот, занимали высшие позиции в руководстве Третьего рейха. Лайвли даже нашел себе соавтора еврейского происхождения для убедительности, некого Кевина Абрамса, под чьим именем годом ранее была опубликована короткая статья на ту же тему. Только удивительное дело, в интернете невозможно найти ни одного фото Абрамса, ни одного другого его текста и ни одного упоминания его имени отдельно от Лайвли. То есть да, кажется, чел реально просто выдумал себе токенного еврея для убедительности. Ну или одолжил это имя и происхождение у реального, я не знаю. Но даже если Абрамс и существует в реальности, их с Лайвли теорию уже много раз раскритиковали другие исследователи как абсолютно антинаучную и не подкрепленную никакими реальными фактами. Короче, уровень шарлатанства вы поняли. Просто какой-то 1-1.5 полных долбанавтов. Так вот, этот пастор Лайвли как раз был среди тех, кто почуял, что в США они битву проигрывают, и начал искать поддержку в Восточной Европе и Африке. Вот, например, запись лекции, которую он прочитал в 2007 году в Новосибирске. There is a war that is waging
across the entire face of the globe. И эта война идет по всему миру. It's been waging in the United States for decades. В Соединенных Штатах она уже продолжается десятилетиями. It's a war between Christians and homosexuals. Война между христианами и гомосексуалистами.
После визитов Лайвли в Новосибирске и Санкт-Петербурге начали продвигать региональные гомофобные законопроекты. То есть это было еще до того, как в 2013 году был принят закон о гей-пропаганде, к которому Лайвли, кстати, тоже имеет косвенное отношение, как он сам заявлял в многочисленных интервью.
Я не напрямую этому посодействовал. И это одно из важнейших достижений моей карьеры.
К закону 2013 года имели отношение и другие американцы. И со всеми ними в активном контакте была одна из инициаторок закона, депутатка Госдумы Елена Мизулина. Брайана Брауна, президента Американской национальной ассоциации за брак, Мизулина даже притащила выступить в Госдуме РФ на заседание комитета по вопросам семьи. Приколите! Мизулина привела кого-то американца толкать речь перед российскими депутатами. Получила ли она после этого статус иноагентки? Вопрос риторический. Но вернемся к нашим антигероям, Скотту Лайвли и Бьюкеннону. Со Скоттом дальше все просто. В 2013 году он написал в своем блоге пост с заголовком «Хвала Путину» за принятие гомофобного закона, естественно. И с тех пор он преданно хвалит Путина. Вообще за все. Одобрил, например, оккупацию Крыма. В полномасштабной войне России с Украиной 2022 года обвинил НАТО. Все такое. А с приходом к власти Трампа Лайвли почувствовал, что его время пришло. В 2018 году он решил в очередной раз побороться за пост губернатора штата Массачусетс. И все аналитики были уверены, что у Лайвли нет абсолютно никаких шансов. И действительно, он проиграл. Но на своей палеоконсервативной гомофобной риторике он смог набрать больше трети голосов, куда больше, чем предсказывали аналитики. Так что не удивляйтесь, если мы о нем еще услышим. Опять при Трампе! Теперь про Бьюкеннона. Помните про его историческую речь 1992 года, положившую начало современным культурным войнам? Вот давайте посмотрим на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, прочитанное в декабре 2013 года.
Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности. Стираются национальные традиции и различия наций и культур. От общества теперь требуют не только здравого признания права каждого на свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного признания равноценности, как это ни покажется странным, добра и зла. И мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации каждого народа.
Короче, прямых цитат хоть и нет, но говорит тут Путин чисто то же самое, что было у Бьюкеннона в его знаменитой речи и позже в книгах. Мы не знаем, был ли Путин его фанатом, или это кто-то из его спичрайтеров гуглил традиционные ценности и просто копировал тезисы в Word, как в России обычно пишут дипломы. Неважно. Главное, что сам Бьюкеннон Путина услышал и написал в ответ статью с заголовком «Путин наш», в которой расхвалил российского президента за правильную позицию в культурной войне. Большой иностранный иностранец похвалил. Вот счастье-то какое!
То ли это рекурсия, то ли это какое-то самосбывающееся пророчество. Наверное, это называется эхо-камера. Бьюкеннон потом начинает 20 лет спустя восторгаться Путиным, который повторяет его же собственные слова. Про разложение моральных норм на Западе, про уравнивание добра и зла, про традиционные ценности, традиционный брак там, и так далее.
История Лайвли и Бьюкеннона очень похожа на историю Гагстгаузена. Тот тоже был ультраконсерватором, который потерял влияние в собственной стране и пошел проповедовать свои идеи там, где его еще были готовы слушать. Гагстгаузен придумал российские традиционные ценности в виде особенного общинного строя и менталитета. Лайвли и Бьюкеннон смогли убедить Путина и других россиян, что наши традиционные ценности — это гомофобия и трансфобия, и нуклеарный институт семьи. Кстати, концепция нуклеарной или ядерной семьи, то есть мама, папа, дети — как одна ячейка и ядро общества, прямо противостоит общественному укладу, описанному Гагстгаузеном. В нем концепция семьи наоборот, традиционная, расширенная, на то это и община. Ну ладно уж, пофиг на противоречие. Как умные западные дядьки скажут, так и будет у нас. Традиционные ценности. Есть при этом и существенное отличие между всеми этими историями. Гагстгаузен так и не смог вернуть авторитет у себя на родине. А вот Бьюкеннон и Лайвли ловко вошли вместе с Путиным в глобальный консервативный поворот. И когда в 2016 году началось восхождение Дональда Трампа, многие уже тогда отмечали, что фундамент, на котором строится его риторика, заложил кто? Бьюкеннон. Кстати, он до сих пор жив, и сегодня, в 2024 году, его уже прямо считают главным идеологом современной республиканской партии. То есть, прикиньте, он тупо переждал безыдейный период своей партии, никто ничего за это время нового не предложил, и он просто вернулся, и его идеология победила, просто на каком-то безрыбье. И не просто переждал, не просто тихонечко сидел, страдал, а он нашел себе за это время важного союзника, Владимира Владимировича Путина. Союз получился вообще очень прикольный. Не только американские, но и все мировые ультраконсерваторы поддерживают путинские имперские амбиции просто потому, что они оказались по одну сторону культурной войны. И нельзя сказать, что тут кто-то кого-то переиграл или обвел вокруг пальца. С одной стороны, как когда-то Гагстгаузен, американские и европейские ультраправые продали россиянам свои традиционные ценности за российские же деньги. С тех пор, как в России начался консервативный поворот, провластные олигархи Якунин и Малафеев вложили в мировых ультраправых сотни миллионов долларов. Сколько это гусей сейчас, я, к сожалению, не знаю, но точно больше 7500. С другой стороны, Путин получил взамен беспрекословную поддержку мировых ультраправых. Они с радостью повторяют его аргументы о том, что в войне с Украиной виновата НАТО, что либеральная идеология себя изжила и так далее. При этом мало кто из этих европейцев и американцев понимает, что у Путина на уме не западная цивилизация, наследница Римской империи, а отдельная, особая русская наследница Византии. И что союз этот ситуативный и совсем не вечный. Остается вопрос. Если гомофобные домостроенные ценности на самом деле нифига для России не традиционные, то какие тогда традиционные? Что в российской культуре заложено вместо них? Да, в общем-то, что угодно, только не они. Гомофобия в российской культуре вообще появилась только в 18 веке вместе с реформами Петра I, который прорубал тогда окно в Европу. Вот через это окно гомофобия и пролезла. И Петр под флагом европеизации, а не русских традиций, импортировал очень жесткие европейские законы, в которых мужеложство наказывалось вплоть до смертной казни через сожжение. Ничего подобного у нас тогда не было. Всем было вообще максимально пофиг на то, кто с кем спит. И до Петра российские сексуальные свободы вообще приводили иностранцев в шок.
До Петровской Руси, как мы хорошо знаем из хроник западных дипломатов, путешественников и так далее, первое, что их поражало, это вовсе не бояре на колах, которые на каждом углу стояли при Иване Грозном, а то, что московиты совокупляются с друг другом мужчины буквально на улицах, в банях, и никто их как бы глазом не ведет. Есть такой Сигизмунд фон Герберштейн, это был такой австрийский дипломат, он-то все изложил в своей книжке «Записки о московитских делах», в ужасе описывал, как значит, московиты непрерывно совокупляются друг с другом, и как бы все нормально.
Однополая любовь оставалась нормой в юношеских кадетских училищах и в женских институтах благородных девиц еще долгое время, и после Петра. Вот, например, что в своем дневнике писал Лев Толстой.
«В мужчин я очень часто влюблялся. Первой любовью были два Пушкина, потом второй — Сабуров, потом третий — Зыбин и Дьяков, четвертый — Оболенский, Блосфельд и Славин, еще Готье и многие другие. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педерастии. Но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не приходила мне в голову. Все люди, которых я любил, чувствовали это. И я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Было в этом чувстве и сладострастие. Но зачем оно сюда попало, решить невозможно».
А если вам хочется еще примеров, я бы могла рассказать про первую лесбийскую повесть в русской литературе «33 урода» Лидии Зиновьевой «Аннибал», вышедшую больше 100 лет назад и недавно запрещенную Роскомнадзором. Про писательниц-феминисток из XIX века, вроде Александры Зражевской, о которых вы ничего не узнаете ни из школьной, ни из общих вузовских программ. Про бисексуального князя Феликса Юсупова, предположительно любовника, члена царской семьи Дмитрия Павловича Романова, вместе с которым они убили придворного змеюгу Григория Распутина. И про то, как бисексуальность Юсупова старательно пытаются вымарать из Википедии, и не только Википедии. Но вы лучше сами все это загуглите, а я вот о чем вам скажу. Что every accusation is a confession. Пока консерваторы орут на феминисток за слепое поклонение Западу и копирование западной повесточки в отрыве от местного контекста, они сами же именно этим и занимаются, да еще и называют это традиционными ценностями. Для кого они традиционные-то? Если начать изучать традиции Европы и США, то тоже очень скоро выяснится, что традиционные ценности современных палеоконсерваторов едва ли существовали еще в начале прошлого века. И все потому, что вся эта тема про поиск традиционных ценностей — это полная хрень. Невозможно реально докопаться до каких-то истинных, мега-традиционных, мега-исконных традиционных ценностей. По всему миру происходит постоянный, непрекращающийся культурный обмен как на добровольных началах, так и на насильственных. И если начать изучать мировую историю, то таких ситуаций, как с Гаусом или Бьюкенноном, можно найти десятки и сотни во всех частях мира. И история навязанных традиционных ценностей тоже десятки и сотни. Год назад, например, Верховный суд Африканской Республики Маврикий отменил местный гомофобный закон, криминализировавший однополые отношения. В решении суда говорилось, что гомофобия в культуре страны вообще-то абсолютно чужда, и в республику ее завезли в XIX веке британские колонизаторы. Точно так же про влияние колонизации на культуру сейчас задумываются коренные народы в России. Наша текущая идея традиционных ценностей, она вот стоит на том, что Россия — это страна для русских, и ориентироваться поэтому мы все должны на славянское и христианское. Хотя Россия занимает земли народов, которые никакого отношения ни к славянам, ни к христианству не имеют. Но русские колонизаторы в XVIII веке использовали христианские нормы как идеал, чтобы показать, что коренные люди — дикие и отсталые. Например, миссионеры с отвращением описывали, что у языческих племен в Сибири и на Камчатке не осуждается, когда люди вступают в однополые отношения или носят одежду противоположного пола. И если в западной части России среди русских на такие вещи можно было еще смотреть сквозь пальцы, то на недавно захваченных территориях никакой свободы допускать было нельзя. Всю эту, как сегодня сказали бы, толерантность к ЛГБТ колонизация уничтожала беспощадно, насильно крестила людей и наказывала за грех. Вспоминая, что мы раньше сказали про ебущихся в бане москвичей, что из этого традиционные ценности, что нетрадиционные, я уже ничего не понимаю, я не ебу. Но вот сейчас традиционными ценностями является именно гомофобия и трансфобия. И именно они с помощью мягкой силы продолжают распространяться дальше в виде борьбы с пропагандой ЛГБТ, которую пророссийские политики пытаются вести в Казахстане, Грузии, Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане и других странах. Возможно, когда-нибудь что-то подобное тому, что случилось в Республике Маврикий, произойдет и у нас. Остается только надеяться, что когда это случится, одну вымышленную традиционную ценность не станут заменять какой-нибудь другой, такой же вымышленной. И что вся эта тема про традиционные ценности сгинет, потому что все вдуплят, что нарекание чего-нибудь традиционными ценностями — это просто полное наебалово. Это прием, который используется для манипуляции людьми и захапывания побольше власти и влияния. С вами была Ника Водвуд. Любите гусей. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, редакторка Гульнара Шуралеева, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.